Глава 12. Некоторым пожилым людям, когда они приезжают в Оксфорд, каждый камень словно подмигивает, напоминая о молодости. Смайли к таким людям не относился. 10 лет назад он бы, вероятно, еще мог почувствовать что-то подобное, но сейчас нет. Проходя мимо Бодлианской библиотеки, он рассеянно подумал: «А вот здесь я работал». Увидев дом своего старого куратора на Паркс-Роуд, он вспомнил, что перед самой войной в этом большом саду Джебеди первым дал понять, что может переговорить кое с кем в Лондоне, кого он хорошо знает. А услышав, как Том Тауэр отбивает 6 часов вечера, Джордж неожиданно для себя вспомнил о Билли Хейдене и Джимми Придо, которые, должно быть, поступили сюда в тот год, когда Смайли заканчивал учебу, и которых война свела вместе. И из праздного любопытства он представил себе, как они выглядели рядом. Билл — художник, полемист, сочувствующий социалистам, и Джим — спортсмен, слушающий Билла с открытым ртом. Во время рассвета их карьеры в цирке, вспоминал он, различия между ними почти сгладились. Джим достиг недюжинной гибкости ума, а Биллу не было равных в оперативной работе. И только под конец снова возобладала и значительная противоположность. Рабочая лошадка вернулась в свою конюшню, а мыслитель — к своему письменному столу. Моросил дождь, но Смайли не замечал его. Он приехал поездом и пошел пешком от станции, все время кружа, петляя, сворачивая в сторону, все время возвращаясь к магазину Blackwell's, к своему бывшему колледжу, затем еще куда-нибудь, затем опять на север. Из-за высоких деревьев здесь довольно рано стемнело. Дойдя до переулка, он снова замешкался, еще раз осмотрелся. Дама в шале проехала мимо него на велосипеде, плавно скользя в лучах уличных фонарей, пронизывающих клочья тумана. Потом она толкнула калитку и исчезла в темноте. На противоположной стороне улицы какая-то закутанная фигура прогуливала собаку. Он не мог разобрать, мужчина это или женщина. Если не считать этого, на улице и в телефонной будке было совершенно пусто. Затем вдруг мимо прошли двое, громко разговаривая о Боге и о войне. Говорил в основном тот, что помоложе. Услышав, как старший время от времени с чем-то соглашается, Смайли предположил, что это профессор и студент. Он шел вдоль высокой ограды, сквозь которую там и сям торчали ветки кустов. Ворота под номером 15 еле держались на петлях. Они были двойными, но открывалась только одна створка. Толкнув ее, Смайли обнаружил, что щеколда сломана. Дом стоял далеко в глубине сада, в большинстве окон горел свет. В одном из них, на самом верху, молодой человек склонился над столом. В другом, кажется, спорили о чем-то две девушки. В третьем очень бледная женщина играла на альте, но звуки не доходили. Окна на нижнем этаже тоже светились, но здесь были задернуты занавески. Крыльцо было выложено плиткой, а во входную дверь вставлено витражное стекло. К косяку прикреплена выцветшая записка: «После 23:00 пользоваться только боковой дверью». Под звонком еще бумажки: «Принц — 3 звонка, Ламби — 2 звонка. Звоните, весь вечер никого нет дома. До встречи, Дженнет». Табличка под нижним звонком гласила «Сакс». Смайли нажал на кнопку. Тут же залаяли собаки, и раздался женский крик: «Флэш, глупый ты мальчик, это кто-то из моих оболтусов! Флэш, да заткнись ты, дурачок! Флэш!» Дверь приоткрылась, удерживаемая цепочкой, и кто-то протиснулся в проем. Пока Смайли изо всех сил пытался разглядеть, кто еще внутри, пронизывающие глаза, влажные, как у ребенка, окинули его оценивающим взглядом, задержались на его портфеле и забрызганных туфлях, затем взлетели вверх, взглядываясь через его плечо в глубину аллеи, затем еще раз осмотрели гостя. Наконец белое лицо расплылось в очаровательной улыбке, и мисс Конни Сакс, некогда первая красавица аналитического отдела цирка, обнаружила свою неподдельную радость. «Джордж Смайли!» — воскликнула она, сопроводив свою реплику неуверенным смешком и втаскивая его в дом. «Ба! Это ты, мой дорогой любимый! А я-то думала, это агент по продаже пылесосов, а это, оказывается, Джордж! Господи, боже мой!» Она быстро закрыла за ним дверь. Конни была крупной женщиной, на голову выше Смайли. Тугой узел седых волос обрамлял ее раздобревшее лицо. На ней был коричневый жакет, похожий на спортивную куртку, и брюки с эластичным поясом, над которым нависало пузо, как у старика. В камине тлел уголь. Перед ним лежали кошки, а шелудивый серый спаниель, настолько жирный, что едва мог двигаться, развалился на диване. На тележке стояли консервные банки и бутылки, из которых ела и пила хозяйка. К одной и той же розетке тянулись провода от радио, электрической плитки и щипцов для завивки волос. На полу лежал мальчик с волосами до плеч и поджаривал хлебец. Увидев Смайли, он отложил в сторону свой латунный трезубец. «Ой, зайчик, дорогой, не могли бы мы заняться этим завтра?» — взмолилась Конни. «Не каждый день меня навещает моя старинная-старинная любовь». Джош уже успел забыть ее голос. Она постоянно играла им, в полной мере используя всю его амплитуду. «Я целый час подарю тебе бесплатно, дорогой, хорошо? Один из моих оболтусов», — объяснила она Смайли, хотя мальчик еще не успел выйти из комнаты. «Я все еще преподаю, сама не знаю почему». «Ах, Джордж!» — промурлыкала она, горделиво оглядывая его через всю комнату, пока он вытаскивал из портфеля бутылку хереса и наполнял стаканы. «Самый очаровательный и славный мужчина из всех, кого я знала. Явился сюда пешком», — объяснила она спаниелю. «Посмотри на его ботинки. Пешком из самого Лондона, да, Джордж? О, Господи, твое здоровье!» Ей было трудно держать стакан. Пальцы, пораженные артритом, были повернуты к низу, будто сломаны все разом в одной аварии, а рука словно онемела. «Ты пришел один, Джордж?» — спросила она, выудив сигарету прямо из кармана жилета. «Без сопровождения или как?» Он зажег ей сигарету, и она держала ее всеми пятью вытянутыми пальцами, как мальчишки держат плевательную трубку. Затем посмотрела на него, будто прицеливаясь своими покрасневшими проницательными глазами. «Ну, и что потребовалось от Конни? Отвечай, проказник!» «Ее воспоминания. А именно, нужно будет вернуться к одной позабытой теме». «Ты слышишь, Флэш?» — возопила она, обращаясь к спаниелю. «Сначала они дают нам пинка под зад и кидают на прощание изгрызенную кость, а затем приходят побираться. Что еще за позабытая тема, Джордж?» «Я принес тебе письмо от Лейкона. Он будет сегодня в 19:00 в своем клубе. Если в чем-то сомневаешься, позвони ему из телефонной будки на улице. Я бы предпочел, чтобы ты этого не делала, но если без этого не обойтись, учти, он будет важно сопеть и все равно тебя уговорит». Все это время она стояла, опершись на него, но сейчас всплеснула руками и заходила кругами по комнате, изредка останавливаясь, чтобы успокоиться и продолжая ругаться. «Черт бы тебя побрал, Джордж Смайли, тебя и всех вас вместе взятых!» Возле окна она чисто машинально отодвинула край занавески, но, казалось, ничто не могло ее отвлечь. «Ах, Джордж, черт тебя подери!» — пробормотала она. «Зачем ты впутал сюда какого-то Лейкона? Мог бы с таким же успехом обратиться к нашим конкурентам из контрразведки». На столе лежал экземпляр дневной «Таймс» кроссфордом кверху. Все клеточки до единой были заполнены. «Ходила сегодня на футбол», — протянула она, подкрепляясь с тележки. «Душка Уилл брал меня с собой. Мой любимый оболтус, как это мило с его стороны!» И вдруг надула губы и проговорила детским обиженным голоском. Конни так замерзла, Джордж, продрогла до самых косточек. Он догадался, что она плачет, вытащил ее из темноты и подвел к дивану. Ее стакан опустел, и он долил его. Они сидели на диване бок о бок, потягивая вино, и слезы Конни капали ей на жакет и ему на руки. «Ах, Джордж!» — снова подала она голос. «Ты знаешь, что она мне сказала, когда меня вышвыривали? Это корова из отдела кадров!» Она ухватила кончик воротника Смайли и, теребя его большим и указательным пальцами, продолжала чуть веселее. «Ты знаешь, что сказала эта корова?» И она произнесла начальственным голосом. «Вы потеряли всякое чувство меры, Конни. Пора вам спуститься с небес на землю». «Я ненавижу эту землю, Джордж. Я люблю цирк и всех моих славных мальчиков». Она взяла старого друга за руки, пытаясь переплести его пальцы со своими. «Поляков», — сказал он тихо, произнося это имя так, как учил его Тар. «Алексей Александрович Поляков, атташе по культуре, советское посольство в Лондоне. Он снова ожил, в точности, как ты предсказывала». По дороге прошуршала машина с выключенным мотором. Затем раздались шаги, очень легкие. «Это Дженнет хочет потихоньку пройти со своим дружком», — прошептала Конни, поняв, что его отвлек шум и уставившись на него покрасневшими глазами. «Она думает, что я ничего не знаю, слышишь? Эти металлические задники на его каблуках. А теперь погоди». Шаги смолкли, затем послышалось бормотание и пошаркивание. «Она отдает ему ключ. Думает, что он может отпереть замок тише, чем она сама. Черта с два!» Замок повернулся, звонко щелкнув. «Эх, вы, мужчины!» Конни вздохнула с безнадежной улыбкой. «Ох, Джордж, ну зачем тебе понадобилось вытаскивать на свет Божий Алекса?» Она еще немножко поплакала об Алексе Полякове. «Ее братья были преподавателями», — вспомнил Смайли, «а отец каким-то профессором». Она познакомилась с хозяином на вечеринке за партией в бридж, и он придумал ей работу. Она начала свою историю как сказку. «Давным-давно, в далеком 63-м, жил-был перебежчик по имени Стэнли». Как и в былые годы, она придавала событиям в своем рассказе видимость строгой последовательности и закономерности, отчасти из вдохновения, отчасти умело приспосабливая детали с помощью своего незаурядного ума, что выдавало в ней неувядающую детскую наивность. Ее расплывшееся белое лицо озарилось сиянием, как это бывает у бабушек, ударившихся в приятные воспоминания, которые по своей необъятности могли спорить с ее телом, и уж, конечно, она любила их не меньше, потому как пристроила все рядом с собой, чтобы ничто не мешало прислушиваться к ним — стакан, сигареты и даже податливую руку Смайли. Теперь она перестала сутулиться, а наоборот выпрямилась, наклонив большую голову и мечтательно перебирая свою белую гриву. Он был уверен, что она начнет сразу с Полякова, но она начала со Стэнли. Он как-то позабыл о ее страсти ко всяким родословным. «Стэнли, — сказала она, — это следственная кличка третьесортного перебежчика из московского центра. Март 1963-го. Головорезы перекупили его у голландцев и переправили в Сарат. И, скорее всего, если бы в это время был не мертвый сезон и у следователей не случилось свободного времени, кто знает, обнаружилось ли хоть что-нибудь из того. А так у братца Стэнли оказалась при себе крупинка золота, одна крохотная крупинка, и они нашли ее». Голландцы прошляпили, а наши следователи нашли, и копия их рапорта пришла к Конни. «Что уже само по себе было чудом», — громко и раздраженно проговорила Конни. «Учитывая, что все, и особенно в Сарате, принципиально не включали аналитический отдел в списки для рассылки документов». Смайли жадно ждал продолжения истории о крупинке золота, потому что Конни достигла того возраста, когда единственным, чем мужчина мог наградить ее, было терпение. Итак, Стэнли перебежал в тот момент, когда получил мокрое задание в Гааге, — объяснила она. По профессии он был чем-то вроде наемного убийцы, и его послали в Голландию, чтобы он убил русского эмигранта, который действовал центру на нервы. Вместо этого он решил сдаться. «Его обдурила какая-то девка», — сказала Конни с величайшим презрением. «Голландцы устроили ему западню, мой милый, и он вляпался в нее как бы с широко закрытыми глазами». Для подготовки к этой миссии центр откомандировал Стэнли в один из своих учебных лагерей под Москвой, специализирующихся на гнусном ремесле. Диверсии и бесшумные убийства. Голландцы, когда он попал к ним, были шокированы и сосредоточили на этом все свое дознание. Они поместили его фотографию в газетах и добились от него чертежей пуль с цианидом и разного другого жуткого оружия, которое так обожают в центре. Аналитики же яслей знали все эти штуки вдоль и поперек, поэтому они интересовались самим лагерем, который был для них чем-то новым, малоизвестным.